Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие слушатели. Мы продолжаем трансляцию. В наступившем часе на православной волне очередной выпуск детской передачи «Троицкий колокольчик», после которого вы услышите обращение главы Союза христианского возрождения Владимира Осипова. А сейчас чтение и толкование Евангелия. Желаем вам душеполезного времяпрепровождения.
Вы слушаете радио «Радонеж» 72-92.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре неделя 20-я по Пятидесятнице. Евангелие от Луки, 38-е зачало, 8-я глава. С 26 по 39 стих. «И приплыли в страну Гадаринскую, лежащую против Галилеи. Когда же вышел он на берег, встретил его один человек из города, одержимый бесами с давнего времени, и в одежду не одевавшийся и живший не в доме, а в гробах. Он, увидев Иисуса, вскричал, пал пред ним и громким голосом сказал: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Умоляю тебя, не мучь меня, ибо Иисус повелел нечистому духу выйти из сего человека, потому что он долгое время мучил его, так что его связывали цепями и узами, сберегая его. Но он разрывал узы и был гоним бесом в пустыне. Иисус спросил его: «Как тебе имя?» Он сказал: «Легион», потому что много бесов вошло в него, и они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну. Тут же на горе паслось большое стадо свиней, и бесы просили его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им. Бесы, выйдя из человека, вошли в свиней, и бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло. Пастухи, видя происшедшее, побежали и рассказали в городе и в селениях, и вышли видеть происшедшее, и, придя к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисуса, одетого и в здравом уме, и ужаснулись. Видевшие же рассказали им, как исцелился бесновавшийся. И просил его весь народ Гадаринской окрестности удалиться от них, потому что они объяты были великим страхом. Он вошел в лодку и возвратился. Человек же, из которого вышли бесы, просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус отпустил его, сказав: «Возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Бог». Он пошел и проповедовал по всему городу, что сотворил ему Иисус. Сегодняшнее Евангелие говорит нам о том, что сила бесовская может быть очень большой, она может угрожать существованию каждого человека и всего человечества. Чтобы не думал кто-нибудь, что если он живет без Бога, то как-нибудь сам справится с жизнью. Как только человек оказывается без Бога, он оказывается с дьяволом. А до какой степени эта власть бесовская простирается, мы видим на примере Гадаринского бесноватого и всей страны, в которой находится этот несчастный. Абсолютная власть бесов над человеком, так что этот человек в безумии своем живет, не одеваясь в одежды, обнаженный от всего разумного и доброго, не говоря уже о том, что он лишен благодатного, и живет не где-нибудь, а в гробах. Самое подходящее для него жилище — пещеры, куда клали умерших людей, прикосновение к которым означало нечистоту для живых. Он настолько во власти бесов, что его уже не существует. — Как тебе имя? — спрашивает Господь. — Легион, — отвечает этот человек, — вернее, бесы уже за него отвечают. Всякий раз, когда человек отступает от Бога, он теряет самого себя, свою личность, и в его жизни непременно действует дьявол, замечает это человек или нет. Об этом бесноватом сказано, что он терроризировал на дорогах всех, кто проходил мимо. Как могут терроризировать какие-нибудь бандиты, которые потому бандиты, что они бесами одержимы? Там, где нет присутствия Божия, эти бесы и эти люди ведут себя предельно нагло, они унижают окружающих, будучи сами унижены владеющими силой бесовской. А там, где присутствие Христово, они дрожат от страха, униженно просят, как преступники перед судом, чтобы каким-то образом участь их была смягчена. Господь показывает нам сегодня, что зависимость от власти бесовской у человека, у народа, у рода человеческого может быть предельной. Обратим внимание на то, что эти существа являются не только чудовищно сильными, но и крайне свободолюбивыми. Для них непереносимо какое-либо ограничение их свободы. Они разрывают железные цепи, которыми их связывают, любые путы, потому что они хотят жить свободно. Вся культура, духовность нашего времени направлена на то, чтобы воспитать человека абсолютно свободным, не зависящим ни от каких ограничений, чтобы никто и ничто им не управляло, чтобы человек находился под полной властью бесовской. Свобода, которую провозглашали в 1917 году, и свобода, которую сейчас провозглашают, свобода от всего, означает именно это явление, когда человек уже готов рвать, как цепи, любые преграды, только бы достигнуть ее. Никаких заповедей, нравственности, никаких границ не существует, никакой власти. И бежит в безумии такой человек, гонимый бесом в пустыню. «Что мне и тебе, Сыне Божий?» — спрашивают бесы, которые видят перед собою Бога. «Что общего между тобой и нами?» Действительно, что общего между светом и тьмой? Что общего между Христом и Велиаром? Нет ничего общего. Между бесами и Богом ничего общего нет. А между человеком и Богом есть всегда общее. В каком бы состоянии ни находился человек, есть что-то общее у человека с Богом, и Бог хранит все-таки человека, несмотря на то, что он попал под власть бесов, не оставляет его до конца. Нет ничего общего между свиньями и Богом, это просто чавкающие какие-то пьющие, жрущие существа. Бесы хотят, чтобы люди стали свиноподобными, тогда можно в них вселиться и погубить, чтобы люди стали стадом скотским, каким хотят сегодня сделать у нас весь народ, чтобы вселились бесы в это стадо, и оно бросилось с крутизны в воду и потонуло. Весь род человеческий хотят бесы погубить. Мы видим, какая сила у них и какая ненависть к человеку. Смысл их существования — уничтожить и разрушить. Не удается уничтожить этого человека, так хотя бы свиней, то, что принадлежит человеку. Может быть, через это удастся восставить человека против Бога. И оказывается, удается. Целая страна, за то, что она теряет свое благополучие, восстает против Бога. Мы должны увидеть сегодня не только силу Божию, но мы должны удивиться, как велика любовь Господня. В одно мгновение погубил бы дьявол каждого из нас и всех. И, кажется, есть основание ему иметь власть над людьми за их грехи. Но любовь Божия ставит предел этой ненависти к человеку. Любовь Христова не оставляет человека, несмотря ни на что. Будем всегда знать это, неотвлеченно, а реально, глядя на то, что происходит сегодня с нашей страной. Потому что самое ужасное — Это, конечно, не бедствие внешнее, не голод, не нищета, а беснование людей. Людей хотят превратить в скотов, с тем, чтобы они полностью принадлежали бесам. Но любовь Божия все равно все превосходит, вся власть у Бога. Ничего не может сделать сатана без позволения Божия ни в одной ситуации. Если обратится человек всем своим сердцем ко Господу, если обратится народ к Нему, то все сразу переменится, как переменилось с этим бесноватым человеком. Мы видим, что человек, одетый, осмысленный, как сказано, сидит у ног Христа. Разумный человек, который владеет собой, который становится самим собой. Сейчас мир больше ни о чем не говорит, кроме того, как человеку стать самим собой, то есть свободным человеком, независимым ни от чего. Оказывается, человек может стать самим собой только тогда, когда он человек Божий. А когда он от Бога отрекается, мы видим, какой свободы он достигает и насколько он теряет себя. У каждого человека разные степени этой утраты самого себя, но в конце концов не может быть середины. Либо человек должен стать Божиим, либо он должен стать с дьяволом навсегда, навеки вечные. Мы видим, что весь народ этой замечательной страны, после того, как пастухи, увидев происшедшее, побежали и рассказали им обо всем, выходит навстречу ко Христу, охваченный страхом, и просит его удалиться от этих мест. Чего они боятся? Во-первых, им страшно, потому что они потеряли имущество, все свое материальное богатство. Но они охвачены и другим, также понятным страхом. Они еще все-таки люди, не полностью во власти бесовской. И у них есть тот страх, который был некогда у Симона Петра. Когда Господь явил чудо с ловлей рыб ему, он пал к ногам Христовым и сказал: «Отойди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Нет, они еще не исповедуют себя грешниками. Это же языческая страна, потому там и свиньи есть. Но Господь, идя по земле, уже достигает и этого мрака. И что происходит с исцеленным человеком? Никогда, ни за что, ни на одно мгновение он не хочет уже расставаться с Господом. Он хочет быть вместе с его учениками и идти туда, куда Господь идет. Но Господь ему говорит, что он его не берет с собой, чтобы он снова шел в ту самую землю гадаринскую, где раньше был, с проповедью о том, что Христос совершил для него. Ему страшно подумать, что он снова окажется среди этих свинолюбивых людей, которые отвергают Христа, просят удалиться его из этих мест. Но Господь, тем не менее, посылает его туда, чтобы он проповедовал о том, как милостив Господь, какие великие чудеса он может совершать там, где кажется все совершенно безнадежно. Неужели не все еще потеряно, скажем мы сегодня? Неужели не кончено еще все с нашей гадаринской страной? Несмотря ни на что, ни на какое беснование, которое было и продолжается сегодня, несмотря на все большее изгнание Христа из нашей страны, несмотря на это свинство, которое все более распространяется среди народа, Господь не оставляет нашу страну, а посылает сюда людей, которых Он исцелил, которым Он дал узнать, как велика сила и милость Господня, с проповедью о том, что не все еще потеряно. Пример этого исцеленного бесноватого говорит, что мы должны быть готовы, если Господь даровал нам узнать Его благодать, Его истинную жизнь, предпочесть дарам утешения, дарам благодати, всегдашнего пребывания с Господом, путь в ту землю, где ад на самом деле, ради того, чтобы привести к Богу других людей. И мы должны, глядя на это событие, показанное в Евангелии, помнить, что Господу все возможно переменить, там, где, кажется, уже нет надежды на исцеление. Какие бы препятствия ни вставали на нашем пути, Господь говорит, что Он все содержит своей властью. Он посылает этого человека в страну, которая только что отвергла его, с тем, чтобы просветить их светом истины, чтобы, когда придет время, и им даровать спасение. Чудо сегодняшнего Евангелия — то, что Господь может совершить с каждым человеком и со всем человечеством, раскрывается в полноте в тайне креста Христова и его воскресения. И каждый из нас призывается исполнить волю Божию о себе и быть участником воли Божией, которая хочет всем человекам спастись.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей, о здравии рабов Божиих.
Младенцев Алексея, Серафима и Трифона, Фатини, Александра, Аллы, Варвары, Виктора, Татьяны, Геннадия, Александра, Бориса, Анны, Лидии, Нины, Романа, Евгения. Храни вас Христос.
Дорогие радиослушатели, вы можете оказать пожертвование радио «Радонеж» в любом отделении Сбербанка. Для этого вам необходимо заполнить форму ПД-4 следующим образом. Наименование получателя платежа. Религиозная организация «Православное братство Радонеж». «Радонеж» в кавычках. Русской Православной Церкви. ИНН. Получателя платежа. 77-28-07-59-28. Номер счета получателя платежа 407-03-810-3-300-201-06-444. Банк получателя платежа УАО «Сбербанк России». Сбербанк России в кавычках. Город Москва. БИК 044-525-225. Номер корреспондентского счета банка-получателя платежа. 301-01-810-4-80-225. Наименование платежа. Добровольное пожертвование на уставную деятельность. Спаси вас, Господи!
Детская передача «Троицкий колокольчик».
Добрый вечер, дорогие дети и взрослые радиослушатели! У микрофона Наталья Бульчук. Сегодня мы с вами продолжим путешествие по страницам детского дореволюционного журнала «Родник». А также сегодня прозвучат песни в исполнении детского хорового коллектива «Весна».
Thank you. Медведев, молодость. Юность — светлая страница в книге жизненной людей. Ты стремишься, словно птица, к солнцу выспренних идей. Для тебя добро священно, для тебя противна ложь. В увлечениях неизменно благородна молодежь. Только раз дана от Бога юность, небо дар святой, сердце чуткая тревога, окрыленная мечтой. Только раз, а там былое не вернется никогда. Будь же, племя молодое, ратью правды и труда. Сильным будь, в порыве смелым, всеми нервами живи, бодрым словом, честным делом, веры, братства и любви. Так живи, трудясь отчизне, чтоб, пройдя житейский путь, недоступным укоризне лучший возраст вспомянуть.
Дорогие слушатели, сегодня мы продолжим чтение повести Марии Владимировны Киселевой «Счастливая доля». Глава 8. История с Илюшей не имела никаких серьезных последствий, потому что кроме мальчиков никто и не знал о ней. Юрий послушался советов брата и не позволил себе никакой резкости по отношению к Жоржу, а часы, проведенные на реке с удочкой, охладили его гнев, успокоили его до нового раздражения, которое Жорж вызывал в нем своим фанфаронством, надменностью и презрением ко всему, что занимало других. Чаще всего, чтобы подразнить Юрия, Жорж умышленно задевал Илюшу, приписывал ему всевозможные дурные поступки, и на горячее возражение Бори всегда отвечал одно: «Посмотришь, посмотришь, любезный друг, он вам еще покажет себя». Жорж подъехал было и к Наташе с насмешками насчет ее любимца, но та обезоружила его с первых же слов. «Вот не воображала, что ты умеешь насмехаться», — с искренним удивлением сказала девочка. «Я тебя считала умным». А говорят, умные никогда этого не делают. Илюша — бедный деревенский мальчик, он не ровня тебе. Но обижай его, смейся, ведь он не посмеет ответить тебе тем же. Значит, ты сильнее, ты пользуешься тем, что барин. Все равно, что ребенка маленького бьешь. От этих слов, сказанных без всякого раздражения, Жоржу опять стало неловко. Он не мог дать себе отчета, почему эта простенькая 12-летняя девочка владеет способностью как будто конфузить его, почти 16-летнего юношу. Ни одна из запальчивых выходок Юши не производила на Жоржа такого сильного впечатления. Споря с Юшей, он пускал в ход ядовитое презрительное словечко и очень спокойно оставлял мальчика негодовать и кипятиться. С Наташей же он сначала терялся, а потом сердился на себя, что не ответил ей, как бы следовало по его мнению. Сердило его еще и то, что старшие, будучи с ним приветливы, в то же время очень мало на него обращали внимания. Суждения его не оспаривались, и нередко в пылу своих разглагольствований он ловил на лицах дяди и Ивана Павловича едва заметную усмешку, а у тетки, наоборот, являлось какое-то грустное выражение. И, встретившись с ним глазами, она спешила отвернуться, как бы стыдясь чего-то. Как ни был самонадеян Жорж, но он заметил это, и самолюбие его страдало. Временами ему завидно было, когда бурное веселье охватывало других детей. Он видел, как они шалили, смеялись, как румянились их довольные лица и блестели глаза. Но примкнуть к ним, отдаться веселью, мешала распринятая роль человека, стоящего выше этих ребячеств. Он уходил от них, равнодушный, по-видимому, но внутренне скорбя от своей отчужденности. Все это способствовало постоянному, хоть и глухому раздражению, развивало недовольство и несправедливость. Все обитатели ключей поголовно становились ненавистны ему, а Илюша, которого дядя часто ставил в пример своим детям, этот более всех. За что его превозносят? Что он такого особенного сделал? Что он грамотно и много читает? Или что его в город можно послать за покупками, и он не светреничает? Все это заслуги небольшие, а между тем он в почете. У всех лица меняются, когда говорят о нем или с ним. Тетка делается нежна, дети веселы, дядя и учитель серьезно добродушны и необыкновенно доверчивы к этому мальчишке. Даже глупый Андрей и тот не избежал общего влияния. Дурные мысли все чаще и чаще стали западать в голову Жоржа. Он боролся против них, старался отогнать, но... Зависть — плохой советчик, и помимо его воли, план, как бы опозорить Илюшу, все отчетливее созревал в его мозгу. Неуверенный еще, что выполнит задуманное, Жорж, тем не менее, изменил свое обращение с мальчиком и при встречах не оскорблял его более. Напротив, находил даже для него доброе слово и часто расспрашивал об его занятиях. Незлобивый Илюша поверил искренности Жоржа, обрадовался и вечером шепотом передавал матери, что злой-то приезжий барин совсем переменился, ласковый такой стал. На что Аксинья, крестясь, говорила: «Ну и слава Господу, сынок, зла не помни, и первое дело будь почтителен, может, он за это и пожалеет тебя». Настал сенокос. Дети выпросили разрешение самим повозить сено из сада, им отрядили 4 телеги. Жорж, конечно, отказался от этого удовольствия, зато остальные мальчики работали усердно. Потные, раскрасневшиеся, они сами наваливали ваза, а затем, лежа на душистом сене, с песнями везли его на сеновал. Наташе позволено было только приезжать с пустой телегой, но она так умильно просила, так горячо обещала быть осторожной, что и ей, по ходатайству Ивана Павловича, разрешили отвозить самый миниатюрный возик сена. Илюше приказали подавать ей сено столько, чтобы оно лежало немного выше грядки телеги, но девочка уж и этим была страшно довольна. Покрывшись ситцевым платочком и спустив его кибиточкой на лоб, Наташа возвращалась, стоя в пустой телеге, как делали это поденщицы, а Ольга Константиновна, глядя на нее, охала, отворачивалась, но, не имея духа лишить девочку удовольствия, в душе желала только, чтобы поскорее кончилась воска сена. Один Жорж сидел безучастно на скамейке под развесистой старой березой и, делая вид, что читает, искоса поглядывал на работающих. Вон как все оживлены и веселы. Никому и дела нет до него. Часто взгляд его останавливался на открытом честном лице Илюши. Он видел, как шаля Боря схватился бороться с ним, как подошел Иван Павлович и в шутку крикнул на них, напоминая о работе. Слышал, как Наташа говорила с мольбой: «Ну, миленький Илюша, ну, пожалуйста, еще охапочку, право, невысоко». И снова зависть к всеобщему оживлению и к положению Илюши, заточив ему сердце, напомнила о задуманном плане. Брови его насупились, и в мозгу сама собой сложилась фраза: «Сделать, так всем сестрам будет по серьгам». Точно кто-то посторонний шептал ему в ухо, советовал исполнить замысел. Но в то же время другой голос предостерегал и указывал на последствия. «Вздор, все вздор», — оспаривал первый. «Зачем из мухи делать слона? Дело идет о простой шутке, в которой всегда и сознаться можно. Не сознаешься, стыдно станет. Такими вещами не шутят», — урезонивал голос совести. И Жорж несколько раз мысленно повторял: «Не шутят, не шутят». Близкое громыхание пустой телеги заставило его вздрогнуть. Он поднял глаза и увидел в нескольких шагах от себя Юрия с Илюшей. — Эй, ты, неженка, посторонись, задену! — задорно крикнул Юша, делая вид, что направляет на него лошадь. — Перестань дурачиться, — холодно ответил ему Жорж. — Мы, сударь, не дурачимся-с, а работаем. Не то что ваша ясновельможная милость, а кроме как язычком болтать.
не умно и не остро. — Куда же нам спротив вас? — поясничая, сказал Юрий, и, хлопнув лошадь вожжами, проехал мимо. До Жоржа донесся смех и насмешливая фраза: «Роли из себя разыгрывает». Пошлый мальчишка сквозь зубы пропустил Жорж, и, раздраженный одним, он снова возмутился против всех. Желание пошутить вспыхнуло с новой силой. Всем будет неприятность, все переполошатся, ну и пускай, и отлично. Он встал и огляделся по сторонам. Дядя в доме, учитель на поляне наблюдал за детьми и принимал живое участие в их удовольствии. Гувернантка сидела с теткой на террасе и читала ей вслух, а управляющий далеко в поле с рабочими. Жорж автоматически вышел из сада, пересек въезжую аллею и направился к флигелю управляющего. На дворе ни души, только из открытых дверей погреба слышится стук маслобойки. Жорж снова огляделся и, не увидя по-прежнему никого, быстро взбежал на крыльцо Федора Ивановича. Полубессознательно очутился он в помещении управляющего и, подталкиваемый своей злой волей, прямо направился к столу. Взгляд его упал прежде всего на золотые часы в подчаснике, которых Федор Иванович никогда не брал на работы. Он схватил их и спрятал в карман. Затем, слегка приотворив дверь и убедившись, что маслобойка продолжает стучать, а вокруг флигеля все так же безлюдно, он воровски выскользнул из флигеля и, крадучись, миновал погреб. Жорж знал, где помещается Илюша, но рискнуть прямо войти в скотную избу он не смел. Какая-нибудь баба, подпасок могли находиться там. Улика. Нет, лучше подойти к окну и заглянуть. Торопливо перебежал он пространство между флигелем и избой и остановился под окном, прислушиваясь. Ни говора, ни шороха. Видно, никого нет. Жорж поднялся на руках и очутился на подоконнике. Глазам его представилась небольшая, отгороженная от избы каморочка с выходящей в нее частью русской печи. Возле печи стояла широкая, опрятно убранная кровать. Из-под нее выглядывала тесовая укладочка или сундук с висячим замком. Под окном белый стол и стул, и больше в комнате ничего не было. Жорж еще огляделся и заметил, что на палатях лежат высокие сапоги. Недолго думая, он перебросил ноги в комнату, мигом влез на палате, опустил часы в один из сапогов и, тяжело дыша, быстро выскочил из окна. Дело сделано. Отступать невозможно, да и некогда. На конном дворе послышались голоса кучеров, грохот экипажа. То запрягают лошадь в дружке Сергею Михайловичу для объездки полей. С сильно бьющимся сердцем Жорж пробрался в сад под липки, лег в гамак и зажмурил глаза. Во рту у него было горько, горло пересохло, и какая-то усталость охватила его всего. Он говорил себе: нужно спать, спать и ни о чем не думать. Но, несмотря на все старания, сон не приходил. В сердце что-то ныло, точно там болел зуб, в висках стучало, и Жоржу показалось, что ни разу в жизни он не испытывал такого тягостного ощущения. «Вот глупости», — сказал он мысленно. «Что я, трушу, что ли? Меня не стеснялись оскорблять на каждом шагу. Что ж я, дурак, что ли, чтоб как губка всасывать все в себя? Око за око». И вдруг в шелесте листьев, в набежавшем ветерке, в всколыхнувшейся траве, всюду послышался ему голос, говоривший: «Ты опозорил невинного». Жорж вскочил и схватил себя за голову. Бог знает, что такое вырвалось у него с отчаянием. Несомненно, что я выдам себя моим возбужденным состоянием. Я не могу с собой сладить. Что делать? Что делать? Ему мелькнула мысль притвориться больным и лечь в постель. Он обрадовался и скорыми шагами пошел к дому. Возле своей комнаты он встретил лакея, пожаловался ему на головную боль и, приказав спустить штору, лег, не раздеваясь. Вскоре усталость от пережитых волнений взяла верх, и он в самом деле крепко заснул. К обеду Боря разбудил Жоржа и отнесся с большим участием к его нездоровью. А за столом и все попеременно жалели его. Ольга Константиновна даже заговорила о докторе, чему Жорж сильно воспротивился. — Пожалуйста, не надо, тетя. Стоит ли беспокоиться о головной боли? Я все время сидел на жаре. Понятно, голову напекло. Завтра и помину не будет. Бедный Жоржик, — ласково и нежно протянула Наташа, тихонько гладя его по волосам. Мальчик покраснел, горло ему сдавило, и он поперхнулся. — Не приставай к нему, — остановил дочь Сергей Михайлович. — Головная боль — препротивная вещь, при ней все раздражает. Подобного внимания к себе и заботливости Жоржу не случалось видеть и в родном доме, и выражалось это участие не одними только словами. Он видел на всех лицах неподдельную жалость к его мнимым страданиям. Все говорили тише обыкновенного, старались не стукнуть ножом или вилкой. А после обеда тетка с Иваном Павловичем проводили его в комнату, совещаясь о том, что бы сделать, чтобы облегчить боль. Когда, повинуясь желанию тетки, Жорж улегся в постель, Иван Павлович предложил ему почитать что-нибудь вслух, на что мальчик согласился с огромным удовольствием. Спать ему не хотелось вовсе, а остаться одному и снова начать раздумывать было жутко. Половины не слышал он из того, что ему читал учитель, но его голос и присутствие действовали на Жоржа успокоительно. Была минута, когда ему вдруг неудержимо захотелось покаяться в своем гадком поступке. Но слово раскаяние не выговорилось. Минута прошла, и Жорж ясно представил в себе весь ужас стыда, если узнается то, что он сделал. В этот вечер все разошлись очень рано. Когда Андрюша пришел в комнату брата, Жорж пытливо поглядел на него, но кроме сонливости ничего не заметил на усталом лице мальчика. Отвечая односложно на вопросы, он быстро разделся и лег, а вскоре его сонное дыхание возвестило Жоржу, что брат его, не мучимый ни совестью, ни разрешением каких бы то ни было вопросов, спал богатырским сном. Жорж задул свечку и, глядя на бледную полоску лунного света, прокравшуюся из-за шторы, думал. Думал о завтрашнем дне, думал о бедном Илюше. Когда на другое утро мальчики еще одевались, к ним в комнату вбежал бледный и расстроенный Боря. — Ну, братцы, беда! — крикнул он, затворяя дверь. — Что случилось? — спросили оба в один голос. — Часы пропали у Федора Ивановича. Нашлись у Илюши. Страх, что там происходит. Наташа узнала от горничной, плачет у мамы на постели. Мама, папа все расстроены, Аксинья воет, а Илюша не сознается. Жорж побледнел, как полотно, и горло ему сдавило точно клещами. — Да расскажи, как это узналось, — приставал Андрей, тоже взволнованный. Вот видите, — начал Боря. Вчера во время своего обеда Федор Иванович смотрел на часы, а потом опять уехал в поле. Илюше он приказал к 4 часам поставить самовар, сказав, что приедет домой. Приехал, пил чай, но не заметил, были ли часы на столе. Вечером хват часов нет. Он к Илюше. Тот отпирается. Знать не знаю, ведать не ведаю. Федор Иванович туда-сюда... Никто не приходил, никто не брал. Илюша, между прочим, в отчаянии, сам не свой. Ну-с, сегодня рано утром пришел мальчишка от сапожника. Кому принес сапоги, у кого взял чинить. Аксинья зовет его к себе и отдает тоже в починку Илюши на сапоги. Мальчишка взял, как-то тряхнул их, перевернул, что ли. Только бац! Из одного сапога выпали часы. Аксинья закричала, говорит, не своим голосом, да так и бухнулась на пол. Прибежала другая скотница, прибежал кучер с конюхом, и пошла история. Мама, главное, в отчаянии, что сестра узнала, ведь Наташа такая нервная, болезненная. Теперь твердит только одно — неправда, неправда, Илюша не брал. А уж какое не брал! Юрий там тоже хнычет, да признаться и мне так больно. так больно, что и сказать не могу. Голос у Бори дрогнул, сорвался, и он поспешно отвернулся к окну. — Господи, Господи, вот несчастье-то! — шептал побледневшими губами Андрюша. — И зачем только взял Илья эти часы? Что ему теперь будет? — Что будет? — не оборачиваясь, переспросил Боря. Самое худшее для него, конечно, то, что Аксинья отстранилась от него с каким-то отвращением. Бедная баба, говорят, стала точно сумасшедшая, видеть его не может. А Илюша не плачет, но только весь дрожит и крестится. При этих словах Жорж глухо застонал. Ни Боря, ни Андрей не заметили его волнения. Они слишком заняты были постигшей всех общей неприятностью. — Что же Илья останется в ключах? — спросил снова Андрюша. — Не знаю. Мама сказала было сестре, что Илюшу простят на первый раз. Но Наташа даже рассердилась. Говорит, он не мог взять, потому и прощать нечего, а опозоренному ему не следует жить у нас. Настаивает, чтобы их скорее разочли, и твердит: «Бедный, бедный Илюша! Какому это злому, безжалостному человеку понадобилось погубить его?» Конечно, она несправедлива, потому что слишком огорчена. Разве возможно по злобе сделать такую низость? Да и добро бы над взрослым человеком, а то почти над ребенком. Я в уме перебрал всю нашу дворню, всех рабочих. Есть между ними грубые люди, способные драться, брониться, но я ручаюсь, что ни один не сделает ничего подобного. Да и за что? Илья со всеми такой вежливый был, такой снисходительный, услужливый. Нет уж, это нечисто его попутал. Пока Боря говорил, в сердце и мыслях Жоржа происходила страшная борьба. Добрые побуждения боролись со злыми и эгоистичными. Он думал: пережить стыд, ведь все узнают. Ужасно. А каково Илюше страдать незаслуженно? Дрожит, крестится. А мать? Боже милостивый, дай мне силу! И, шатаясь, он направился к двери. Чем яснее зрела в нем решимость покаяться в своем поступке, тем он становился покойнее и сильнее, и, подойдя к кабинету дяди, он уже без колебаний смело взялся за ручку двери. — Дядя, можно к тебе? — спросил он твердым голосом. Сергей Михайлович сидел за щитами и с удивлением взглянул на вошедшего племянника, но тотчас же понял, что его заставило прийти что-то серьезное. — Что тебе, дружок? — спросил он ласково, но с оттенком некоторого беспокойства. Не отвечая, Жорж тихо обнял дядю, и Сергей Михайлович почувствовал, как этот надменный, неестественный мальчик беззвучно рыдает на его плече. — Голубчик мой, что с тобой? — Прости, прости, — слышал только Песоцкий. — В чем простить? — Говори, дружок, не бойся, — лаская племянника, спрашивал встревоженный Сергей Михайлович. И Жорж, не поднимая головы с плеча дяди, сказал, захлебываясь слезами: — Я подбросил часы, Илюша, со злости. Завидно было, что его все любят. Прошла долгая минута молчания. Сергей Михайлович не оттолкнул от себя мальчика, но много мыслей пронеслось в эту минуту в его голове, и выражение его лица граничило почти с суровостью. — Гадкий, недостойный поступок, — сказал он, наконец, тихо. — Я замечал за тобой фанфаронство, самомнение, но не ожидал, чтоб ты был способен на низость. Благодари Бога, что у тебя доброе сердце, которое не допустило опозорить навсегда невинного. Твоему раскаянию я вполне верю и искренне радуюсь за тебя. Значит, ты еще не погиб нравственно. Но страшно подумать, как ты был близок к тому. Сядь, дай мне собраться с мыслями. Что тут делать, как быть? Жорж горячо поцеловал руку дяди и покорно сел на дальний диван. А Сергей Михайлович, заперев дверь на ключ, нервным шагом забегал по комнате, что всегда служило у него признаком сильного возбуждения. — Как ты все это сделал? Расскажи подробно, — сказал он, останавливаясь перед мальчиком. Жорж без утайки открыл дяде всю свою душу, рассказал, что его побудило и как он исполнил свой замысел. — Хорошо, теперь вот что. — начал Сергей Михайлович шепотом приказание. — Я не желаю, чтобы кто-либо в доме знал о твоем поступке. Ты обязуешься молчать, слышишь? Что бы ни было, ты ни брату твоему, ни моим никому не скажешь ни слова. Я тебя прощаю, а об Илюше не беспокойся, он будет оправдан. Ступай теперь и не говори, что был у меня. Пройди через мою уборную прямо в сад. Сергей Михайлович сам прошел вперед, чтобы убедиться, нет ли кого в уборной, и, заметив, что Жорж смотрит на него умоляющими глазами, он нагнулся, поцеловал его в голову и сказал добродушно: — Уж прощаю, так прощаю, и не помяну никогда, но ты не забывай. Мальчик крепко обнял дядю и, уходя, почувствовал, что хотя ему и грустно, но на душе легко. Он не мог понять, что дядя придумает, чтобы оправдать Илюшу, но он знал, что трудно найти великодушнее человека. Он пощадил его молодое самолюбие, хотя Жорж не стоил того. Мальчик тихонько прошел вглубь сада, лег на траву и совершенно иными глазами взглянул на себя и на окружающую его природу, и на добрую семью дяди. Прозвучала очередная глава из повести Марии Владимировны Киселевой «Счастливая доля». Продолжение слушайте в нашем следующем выпуске. Подошел к концу очередной выпуск программы «Троицкий колокольчик». У микрофона была Наталья Бульчук. Всего вам доброго, до свидания.
В эфире православная радиостанция «Радонеж».
У микрофона глава Союза «Христианское возрождение» Владимир Осипов.
Гробят бинарный код человечества. 5 октября 2013 года в Москве по инициативе Союза «Христианское возрождение» состоялась конференция «Уничтожение семьи и пола новым мировым порядком». Сыны погибели добрались до края пропасти. Решили ликвидировать бинарный код человечества, деление людей на мужчин и женщин, и создать невообразимое месиво с преимущественным положением сексуальных извращенцев в обществе. В Норвегии, например, реализуется государственная программа порчи детей с яслей и детсадов, которая нацелена на рост числа садомитов до 90% населения. В странах золотого миллиарда, в Германии, Италии, США, Канаде и так далее, идет сознательное, целенаправленное разрушение семьи, материнства, отцовства, сердечных отношений родителей и детей и умышленные навязывания населению с младенчества раннего секса и сексуальных извращений. Организаторы небывалого в истории заговора добиваются окончательной ликвидации христианства. Обо всем этом шла речь на собрании в Славянском фонде в Черниговском переулке. Выступали известные общественные деятели Сергей Николаевич Бабурин и Николай Николаевич Мишустин, священники отец Виктор Кузнецов и отец Анатолий Носков, глава Союза христианского возрождения и движения сопротивления новому мировому порядку Владимир Николаевич Осипов, адвокат и общественный деятель Ирина Юрьевна Чепурная, гость из Финляндии, ученый, председатель антифашистского комитета Йохан Бекман, казачий офицер Матвеев, активные участники движения сопротивления новому мировому порядку Дмитрий Анин, Елена Кириченко, Михаил Оболенский. Ошеломляющие свидетельства о преследовании в странах Запада родителей, об отобрании детей у матерей и отцов, о широкомасштабном разрушении семьи представили руководитель движения «Русские матери» Ирина Фролова и Виноградова. Ирина Фролова сказала: «Практически весь мир сейчас охвачен идеей уничтожения природного пола человека и идеей уничтожения семьи. Конференция приняла важную резолюцию по сохранению института семьи, в которой, в частности, говорится, что и в Российскую Федерацию попала зараза с Запада, что в Российской Федерации осуществляется реформа традиционного института семьи путем правового переворота, заключающегося в принятии на основе международного права многочисленных законоположений, которые в своей основе противоречат нормам высшего закона Российской Федерации, Конституции, Семейному и Уголовному кодексам, другим федеральным законам, а также традиционно сложившимся в России нравственным устоям и семейным традициям. Будучи лишены возможности отменить антиконституционные законы, направленные на разрушение семьи и принудительное отобрание детей, граждане России вынуждены осуществлять защиту семьи и своих традиционных ценностей путем правозащитной общественной деятельности, направленной на восстановление нарушенных конституционных прав граждан. Постановляем принять практические меры по защите традиционного института семьи как малой церкви. И далее. Отобрание детей из семьи без судебного решения считать похищением человека и подвергать уголовному преследованию по статьям 126, часть 2, пункт Д Уголовного кодекса Российской Федерации «Похищение заведомо несовершеннолетнего». Предложены поправки в главу 20 «Преступления против семьи и несовершеннолетних», усиливающие защиту детей, родителей и семьи от произвола. В резолюции также говорится: «Стандарты Всемирной организации здравоохранения, которым Россия также должна соответствовать, признать преступлением против семьи и детей. Паспорт репродуктивного здоровья школьника заполнять только с согласия родителей ребенка. Активно противостоять принудительной автоматизированной и электронной идентификации и аутоидентификации человека, используя правовые механизмы и позицию Русской Православной Церкви по этому вопросу о недопустимости принудительной идентификации человека в любых формах». Постановление Архиерейского собора 2013 года. А также проведение санкционированных пикетов и молитвенных стояний. Направить обращение в органы власти и депутатов Госдумы Российской Федерации с требованием отзыва антиконституционного законопроекта об электронном паспорте. Резолюция была принята единогласно. Участники конференции намерены усилить деятельность в защиту семьи против нового мирового порядка с цифровой идентификацией и превращением России в колонию антихристианского мирового правительства.
У нашего микрофона был глава Союза христианского возрождения Владимир Осипов.
Прослушайте наше объявление.
Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Святой воин, великомученик Дмитрий Солунский». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам, встретиться со священниками и получить консультации психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем вас на выставке с 4 по 10 ноября на ВВЦ в павильоне 69. Вниманию наших слушателей в Санкт-Петербурге. Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на всероссийскую выставку-ярмарку «Православная Русь», которая состоится с 14 по 18 ноября в павильоне 3 Ленэкспо. Иконы, книги, ювелирные изделия, паломничество, одежды натуральных тканей, мед и лекарственные травы, духовно-просветительская и концертная программы. Адрес Санкт-Петербурга, Васильевский остров, Большой проспект, 103.